Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Тань, привет.
Еще раз привет.
Слушателям предложу присоединиться к нашей трансляции, прямому эфиру на YouTube-канале «Радио «Спутник». От вас вопросы, лайки, комментарии, подписка, от нас интересные темы и ответы на
смайлики,
ваши вопросы.
Смайлики, что еще можно добавить?
Ну, все, что угодно, да. Слушайте, тяжелая тема сегодня. Ну, тяжелая с эмоциональной точки зрения и лично для меня.
Но необходимая.
Необходимо, важное, да. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Надо сказать, что во время пандемии проблема СПИД и ВИЧ актуализировалась. Тестирование сократилось. Некоторые врачи боятся или почему-то не прививают людей с иммунодефицитом. Ну и вообще риск умереть от коронавируса у таких людей, у людей с ВИЧ и СПИД, вдвое выше, чем у населения в целом. Я посмотрел... Ну, знаешь, да, поскольку это от Организации Объединенных Наций, то ежегодно выбирается какая-то тема, в рамках которой освещается проблема. Тема в нынешнем году звучит следующим образом. Ликвидировать неравенство, покончить со СПИДом, прекратить пандемию. Мы сейчас
задачи невыполнимы.
Нет, да. Конечно, невыполнимы. И зачем ставить такие амбициозные задачи, ну, так сказать, вот эти вот лозунги, да, манифесты такие. Для меня, честно говоря, это большие вопросы. Может быть, это правильно, там же не глупые люди сидят, очевидно. Им виднее, конечно, но вот у меня, как у обывателя, возникают вопросы в отношении вот этих амбициозных задач. С нами на прямой связи директор фонда СПИД-центр Сергей Абдурахманов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте вот начнем с вот этих лозунгов. Ликвидировать неравенство, покончить со СПИДом, прекратить пандемии. Почему ЮНЕЙДС выбирает вот такие лозунги громкие?
Ну, смотрите, ЮНЕЙДС и ВОЗ, они работают, в общем, на какую-то довольно среднюю отдаленную перспективу. Ну, то есть, если мы говорим, в принципе, об их работе, их задача – это делать некие цели, к которым остальные будут двигаться, их формулировать. То есть, например, до этого они сформулировали цели 90-90-90, то есть чтобы 90% людей, живущих с ВИЧ, знали о своем статусе, 90% из первых получали лечение, 90% из вторых имели погашенную вирусную нагрузку и так далее. То есть то, что они формулируют, это на самом деле не цели сегодняшнего дня, это цели, к которым, по идее, нужно стремиться. Это
то есть
первое.
Когда-то СПИД нужно лечить и победить и так далее, да? То есть цель такая.
А второе, эти цели формируются для всего мира, а так как во всем мире довольно неравномерная ситуация с ВИЧ-инфекцией, вот, то их приходится делать какими-то такими довольно абстрактными.
Угу. Вот. Ну, понятно. Давайте на России остановимся. Посмотрел статистику, которую опубликовали. Сначала от мира, давайте, от мира к России. Значит, 37 миллионов людей, живущих с ВИЧ, насчитывалось в 2020 году. 37 миллионов 700 тысяч. Это во всем мире. 680 тысяч человек умерло в 2020 году от причин, связанных с вирусом иммунодефицита. 1,5 миллиона человек было инфицировано в прошлом году, и 73% взрослых ВИЧ-инфицированных принимали в прошлом году антиретровирусную терапию, рассчитанную на всю жизнь. Теперь к России. Здесь абсолютно чудовищные цифры. Мое оценочное суждение. В 10 раз, об этом пишут коллеги СМИ, в 10 раз в России чаще заболевают ВИЧ, чем в Евросоюзе. Это в целом по России. А в некоторых регионах, ну, просто какая-то кошмарная ситуация, например, Кузбасс. В прошлом году в Кузбассе было зарегистрировано 125 человек с ВИЧ-инфекцией на 100 тысяч населения. В допандемийном 2019 году 206 таких случаев. При этом сравнивают, естественно, Кузбасс по численности населения с европейскими странами, небольшими, Словенией, Литвой. Так вот, в Словении выявили в 2019 году 1,6 человека с ВИЧ на 100 тысяч населения, да? А в Кузбассе 206. Но в 200 раз.
А почему так, Сергей?
Слушайте, ну, тут есть несколько факторов. Во-первых, у нас, правда, одна из самых интенсивных эпидемий в мире на сегодняшний день. Регион Восточной Европы, Центральной Азии – это сейчас, ну, такой антилидер, к сожалению, в эпидемии ВИЧ. Мы по темпам роста обгоняем даже ряд африканских стран. То есть у них больше людей, живущих с ВИЧ, но мы их быстрее набираем. Вот. А связано это в первую очередь с тем, что у нас, к сожалению, пока что не все меры, возможные по борьбе с эпидемией, приняты. Связано это с тем, что у нас все еще имеется наследие опиоидной эпидемии, которая была в 90-е, которая, в общем, продолжается в упомянутых вами регионах. Вот. И, ну, к сожалению, пока просто России не сформулирован полноценный ответ по профилактике ВИЧ. Лечим мы уже неплохо, а вот профилактировать пока особо не умеем.
Вы знаете, вот в этом контексте всегда вспоминается конец 80-х, начало 90-х, когда о ВИЧ и СПИД, ну, говорили каждый день со всех экранов. Вот эта вот фраза, формула, вбившаяся в сознание, в мое уж точно, я думаю, в представителей всего моего поколения. ВИЧ, чума, или СПИД, чума 20 века. Да? А столько времени было посвящено в средствах массовой информации вот пропаганде, опасности, так сказать, и всему прочему. А потом это куда-то исчезло. Почему так случилось?
Ну, ирония в том, что на самом деле эта фраза про к чуму 20 века, она в какой-то степени без своего логического продолжения в сегодняшнем дне, ну, то есть без обновления этой фразы и добавления того, что уже это не чума, а хроническое заболевание, которое поддается лечению, нужно защищаться вот так, вот так, вот так, эта фраза на самом деле тоже является одним из таких проблем этого наследия. Перестали говорить, ну, есть несколько версий. По одной из версий, просто на государственном уровне в начале 2000-х была поменена позиция относительно, в принципе, сексуального просвещения, сексуального образования. То есть, если вы заметили, у нас ни в одной программе профилактики, именно публичной, то есть ни в одной рекламной кампании по профилактике не упоминаются презервативы. А вся наша профилактика, к сожалению, построена на принципах воздержания до брака и верности партнеру. Это хорошо звучит концептуально, на практике, но согласно исследованиям, к сожалению, не работает. Вот. Поэтому пока что мы упираемся вот именно в какие-то идеологические вопросы. Ну и есть, конечно, вопрос в том, что у нас не до конца все лечены и поставлены на учет, а это тоже один из важных факторов, потому что когда HPV-positive человек на терапии, у него погашенная вирусная нагрузка, он и сам себя прекрасно чувствует, и вирус другому не передает половым путем.
Очень глобальная проблема, как раз-таки, когда мы говорим про сексуальное просвещение, то, что нужно это, не нужно, там, в тех же самых школах и так далее. Очень многие, ну, мне так кажется, со стороны, хотя, может быть, я ошибаюсь, думают, что если такую дисциплину включить в школьное образование, то это будет больше о том, как получить удовольствие от секса, нежели о том, что вот, что такое СПИД, что такое ВИЧ, какая разница, что необходимо делать для того, чтобы не заболеть, и что делать, если ты в итоге заразился. Мне кажется, вот существует еще ошибочное мнение о том, что будут рассказывать, допустим, на таком предмете.
Это абсолютно правда, я согласен. То есть, к сожалению, в реальности сексуальное посвящение у нас же было в начале 2000-х. Но, в общем, история не очень, ну, в общем, довольно сильно умалчивает о том, как оно кончилось, но насколько говорят, просто действительно пришли части родительских комитетов, которые выступили против, но никто не стал сопротивляться.
Ну, там, знаете, это, конечно, не тема нашей сегодняшней беседы, но вот я вспоминаю, значит, середина 90-х в московской школе нас повезли в один из центров вместо урока биологии, собственно, когда мы проходили вот эту всю тему. Куда мы поехали, вот этот центр, это была некоммерческая организация, созданная на американские деньги. Ну, тут уж простите, да, так сказать, я из песни, что называется, слов не выкинешь. Помимо всего полезного, но там было... И странные тезисы тоже звучали. Ну, один из странных тезисов для меня, уж простите, может быть, это тоже там мое ретроградное, мракобесное восприятие. Ну, типа, аборт – это норм. Ну, конечно, это не норм, понимаете? Вот нельзя девочкам рассказывать, что аборт – это норм. Нужно говорить о том, что нужно защищаться, предохраняться, в первую, и от нежелательной беременности и все прочее. Ну, вот в таком легком контексте, так сказать, рассказывать
каких-то вещей. Нет, если это была одна фраза, что аборт – это норм, это, конечно, это неправильно. Это был курс лекций. Но говорить о том, что это медицинская услуга, которой ты можешь воспользоваться при разных ситуациях, да, это тоже необходимо.
В общем, перегибы есть с двух сторон, как мне представляется. Но
смотрите, Да, в реальности программа может быть подготовлена Минпросвещение и осуществляться уже на сегодняшний момент хоть в записи, хоть в фиксированном формате. То есть для этого даже не обязательно привлекать НКО.
Абсолютно
Поэтому всегда можно создать то сексуальное образование, которое будет подходить россиянам.
Абсолютно верно, я тут с вами согласен. Почему этим до сих пор не заняты? Большой вопрос. Я вот вернусь на секундочку к UNAIDS. И что они говорят вот по поводу сегодняшнего дня? В этот Всемирный день борьбы со СПИДом UNAIDS подчеркивает острую необходимость ликвидировать неравенство, движущую силу эпидемии СПИДа и других пандемий по всему миру. Вы согласны, что неравенство – ключевая проблема в истории с распространением ВИЧ и СПИД?
Ну, смотрите, это часть проблемы. Ну, то есть, опять-таки, мы говорим, все зависит от государства, о котором мы говорим. Угу. Если мы, например, говорим о России, у нас есть довольно сильное неравенство, как ни странно, между гражданами и негражданами. Потому что человек, не имеющий гражданства РФ, имеющий ВИЧ-статус, находиться в России не может. По закону его должны депортировать. Естественно, никакого плюса эпидемии это не дает, потому что человек просто перестает тестироваться, скрывается вообще от медицинской услуги такого типа просто потому, что боится, что его депортируют. Закон был принят еще в начале 90-х, когда эпидемия только начиналась. Угу. Вот. Та же самая история с наркопотребителями. Да, мы все прекрасно понимаем, что наркотики – это плохо, что с наркопотреблением нужно бороться. Но в контексте ВИЧ, к сожалению, борьба с наркотиками перекрывает борьбу с ВИЧ у наркопотребителей, а эпидемия там живет и процветает. Вот. И есть еще ряд моментов, которые действительно, ну, кажутся логичными, там, но в реальности вредят именно борьбе с эпидемией ВИЧ. Поэтому тут иногда приходится находить какие-то серединные меры, которые там, в мире найдены, например, заместительная терапия, когда действительно наркопотребители стабилизируют, позволяют им социализироваться, обратно работать и так далее, и правильно с этим лечат их от ВИЧ.
А если, да, вот к Кузбассу мы вернемся, да, вот наркомания. Мы, так сказать, уже выяснили одну из таких важных, одно из важных условий в рамках борьбы с распространением, это вот сексуальное просвещение, которое, конечно, нужно, так сказать, одобрить, утвердить и распространять.
Понять, как правильно его...
Да, совершенно верно, да.
Рассказывать, да, не
просто... Ну, типа федеральный доносить. Центр, да, вот да. Министерства некие должны заниматься. А когда мы говорим о вот этой чудовищной ситуации в Кузбассе конкретно. Вы, так сказать, в контакте с кузбасскими властями, вот там вот региональными на местах?
Их вообще волнует эта ситуация?
Да. Ну, слушайте, всех власти волнует эта ситуация по мере того, насколько, в общем, им бьют по голове за эту ситуацию. Глобально проблема, в общем, Кузбасса и подобных регионов, она действительно в опиоидной эпидемии. Но с опиоидной эпидемией сделать практически невозможно без двух вещей. Первое – это действительно заместительная терапия. То есть это фактически такой… Это тоже наркотик, но который не дает кайфа, а который стабилизирует человека. Во всем мире, кроме трех стран, включая Россию, эта мера принята для того, чтобы наркопотребители, они были, в общем, в сознании. Вот. А вторая мера, это в реальности, которая в реальности самая важная, это социализация. То есть это рабочие места – это нормальные жилищные условия. То есть, чтобы у людей вообще был повод выходить из этого состояния и как-то жить. Вот. А это уже, извините, проблема общесоциальная.
Да,
то есть, ты просто так ее не решишь.
Да, но тут с вот этой заместительной терапией, тоже глядя там, например, Украины, где вели вот эту метадоновую историю, только ухудшили ситуацию. По словам людей, которые там живут. Ну ладно, давайте перейдем к коронакризису нынешнему и попытаемся понять, стало хуже для людей, которые живут с этим заболеванием, доступны ли им те услуги, которые должно предоставить государство. Вот об этом пару слов, пожалуйста, Сергей.
Да, ну, смотрите, во-первых, я не могу не упомянуть, что, в принципе, коронавирус, он для людей, живущих с ВИЧной терапией, опасен не сильно больше, чем для ВИЧ-отрицательных людей. Это нужно понимать, что у них нормальный иммунитет, они нормально приносят коронавирус. Если мы говорим конкретно про услуги, терапию выдают, с терапией более-менее справились и, в общем, выдают в относительно стандартном порядке. Проблема есть с проведением анализов, потому что лаборатории, которые осуществляли измерение вирусной нагрузки, измерение уровня иммунитета, то есть это все показатели, которые требуются для оценки качества лечения регулярного, там, раз в полгода, например. Вот эти анализы, к сожалению, стали проводить реже, либо иногда не проводить вообще, потому что лаборатории центра СПИД отдали под ПЦР, потому что это единственные лаборатории, которые в начале эпидемии понимали, как вообще ПЦР делать, они с ними, кажется, не работают. Вот. И с тестами, с анализами действительно есть до сих пор локальные проблемы. Вот. Но глобально, ну, терпимо. Ну, то есть с тестированием есть проблема, потому что оно снизилось за счет короны, но это уже вопрос выявления новых случаев. Uh-huh. А у людей, которые уже выявлены, которые получают лечение, проблемы, в общем, остались в среднем те же, плюс анализы.
Сергей, а позвольте еще раз уточнить вот то, с чего вы сейчас начали свой ответ. Люди ВИЧ-инфицированные переносят коронавирус точно так же, как и неинфицированные люди, правильно? Потому что ведь статистика говорит об обратном, и те данные, которые мы находим, что тяжелее.
Умирают чаще.
Умирают чаще. Подробнее, да?
Смотрите. Надо говорить про то, что ВИЧ-положительные люди бывают двух видов. ВИЧ-положительные люди, находящиеся на лечении, и не находящиеся. ВИЧ-положительные люди, находящиеся на лечении, имеют стабильный иммунитет, у них нормальное здоровье. И действительно, ВИЧ-инфекция является риском, который может усугубить течение коронавирусной инфекции. Но в среднем, по нашим наблюдениям, человек, находящийся на лечении, коронавирус переносит нормально. Uh-huh. Вот. Если мы говорим про людей, не находящихся на лечении, конечно, ВИЧ-инфекция нелеченная – это огромный фактор риска, и это, в общем, та история, которая может еще больше загубить здоровье. Но, опять-таки, ровно поэтому мы даже людям, находящимся на лечении, строго рекомендуем прививаться от ковида. Как вы упоминали, врачи некоторое время не очень понимали, могут ли они это делать, потому что, ну, это скорее просто не читали рекомендации. В реальности, конечно, могут, но в свое время мы обратились в Минздрав, Минздрав выпустил разъяснение с тем, что ВИЧ-положительных людей можно и нужно прививать от ковида.
Да, там то одно условие было, что в самом начале антиретровирусной терапии нельзя ставить прививку, а спустя 4 недели
нужно
уже
подождать. Можно...
Да. Слушайте, а вот это тоже ведь проблема, верно? Врачи боятся. Ну, что значит, это же врачи, ну, люди с медицинским образованием, даже там медсестра, которая ставит прививку, у нее все равно есть какое-то понятие о медицине и так далее. А они вот, они боятся. А почему так происходит? Они что, не знают чего-то, не понимают чего-то?
Ну, врачи действительно многого не знают, потому что есть, в общем, разные довольно специализации. Откровенно говоря, по специализации ВИЧ-инфекции средний специалист медицинский, не работающий напрямую с ВИЧ-инфекционными людьми, образован довольно плохо. Потому что у людей понимание ВИЧ-инфекции, оно остается где-то в районе 90-х, оно остается в районе того, что ВИЧ-положительный человек имеет убитый иммунитет. Если люди слышали про терапию, то не очень понимают, как она работает и так далее. Вот. И опять-таки, в чем на самом деле была проблема с прививкой? В инструкции было написано, что противопоказание прививки – это иммунодефицит. Иммунодефицит и ВИЧ-инфекция – это не равно одно и то же. Вот. А врачи этого не понимали. И, соответственно, они перенаправляли людей по стопятому кругу к их лечащему врачу, чтобы было совершенно лишнее. И, в принципе, врачи – это же на самом деле в среднем те же люди, если у них нет специального образования в той или иной сфере. То есть, например, врач-гастроэнтеролог совершенно не обязательно разбирается в ВИЧ-инфекции. И ровно так же врач общего профиля. Соответственно, у них, на самом деле, понятия ВИЧ-инфекции, они образуются в немалой степени из каких-то общественных исход категорий, плюс собственная какая-то стигма, страх чисто подсознательная. То есть даже если они, может быть, где-то прочитали, что с ВИЧ-инфекцией живут и нормально, вот этот вот внутренний какой-то страх того, что ой, сейчас этот вот просто прокаженный и так далее, он у них никуда не исчезает, пока им не скажется 105 раз и не показать таких людей живых. А этих людей, по сравнению, пока очень мало видно на...
Мне кажется, действительно, врачей немного запугали, но потому что у них там есть и свои нормы, и свои правила, и, конечно же, рекомендации там, Роспотребнадзора того же по поводу того, как лечить, кого прививать и так далее, да, учитывая пандемию, они меняются уже сколько раз менялись. Вот даже другой, позвольте пример привести, когда я перед прививкой пошла к терапевту, чтобы проконсультироваться, так как я аллергик, могу ли я делать эту прививку, она не смогла мне ответить, просто потому что она боялась. А какая аллергия? Она что? что, а тогда нужно как-то там, значит, идти сдавать к другому анализы, да. Да, врачу, сдавать анализы и так далее. Ну, потому что человек боится, мне кажется, взять на себя ответственность. Такое тоже бывает.
Ну, конечно, бывает, правда, но да. Очень часто нежелание брать ответственность связано действительно с просто необразованностью. Но они не просто не знают, не понимают каких-то базовых медицинских вещей, которые обязан знать врач.
Но есть и специалисты, давай тоже здесь не будем.
Нет, я говорю о тех, кто боится. Вот про страх у нас немного времени остается. Ну, понятно, что мы там не первый раз обсуждаем эту проблему важную, и действительно и нужно с ней бороться, так сказать, искоренять и прочее, прочее. Я позволю себе вам сделать, Сергей, комплимент. Вот вы сегодня так спокойно, рассудительно, без лишнего пафоса, выспренности обсуждаете с нами эту тему. Я частенько сталкивался с людьми, с вашими коллегами, которые в разных некоммерческих организациях, которые, как бы, месседж которых, ну, давайте позитивно воспринимать эту проблему. Я с этим категорически не согласен. Я считаю, давайте вы меня... Я не один такой, что это чудовищная проблема, и ее надо бояться. И людей в каком-то смысле надо пугать, да, в смысле предупреждения, да, чтобы они боялись заразиться. А очень часто, так сказать, вот эти месседжи можно воспринять, ну, типа, ничего страшного, сейчас лечит, и можно прожить долгую, счастливую жизнь.
А я при этом
жизнь.
Хотела бы твой комментарий добавить тем, что самих людей, которые уже ВИЧ-инфицированы, бояться не надо, надо просто понять...
Безусловно, конечно. Ну, то есть,
да, надо как не ты людей... можешь... Не, ну, то да. есть, да, что надо делать, чтобы не заразиться?
Это
вот
совершенно
и все. Общаться
точно.
С ними вполне
не людей, не людей бояться, а бояться болезни.
Болезни.
Слушайте, ну, на самом деле, к сожалению, человеческая психика так работает, что он может либо бояться и того, либо того, и того не бояться. Я поэтому понимаю коллег, которые говорят про позитив, но на самом деле есть такой прекрасный слоган, что бояться не нужно, нужно знать. И в реальности, да, безусловно, здоровый страх, здоровое какое-то вот это чувство самосохранения, оно полезное, оно, в общем, прекрасное. Но главное, чтобы оно не переносилось на самих ВИЧ-положительных людей. Потому что, откровенно говоря, защитить себя от ВИЧ довольно просто. Это тестирование раз в год стабильно, это использование презервативов, и там, в случае, если это там, медицинские инструменты, то это использование их стерильных. Вот. И в реальности эти три метода позволяют прекрасно себя защитить. Есть еще дополнительные там, для каких-то особых рисков, но для какой-то вот такой общей профилактики они достаточны. Поэтому бояться особо нечего, если вы просто ими пользуетесь. Вот. Но и действительно, но да, нужно сказать то, что если уж получили ВИЧ-положительный статус, ну тоже это ничего смертельного в этом нет на сегодняшний момент. Да, это неприятно, да, это дополнительные проблемы, но это тоже удается лечение, человек может жить на протяжении там, долгих лет с ВИЧ-положительным статусом, принимая терапию. Но, безусловно, лучше жить без него.
Ну, и нужно не сидеть дома и бояться, да, пойти и сказать, что вот у меня теперь
да.
такой статус.
Признаться,
а
да.
нужно, ну, ничего страшного. Заразиться, это не значит, что ты наркоман. Это может быть действительно, вот на маникюр я пошла сегодня, и...
Через маникюр инструмент... не передается.
Не передает. А да, а это, кстати, очень распространенное.
Медицинские инструменты подразумеваются исключительно шприц.
Исключительно шприц.
А маникюрные ножницы не являются.
Но обрабатывать все равно необходимо, давайте скажем.
Это правда, но скорее от гепатита.
Слушайте, а что движет людьми, которые не хотят признаться? Вот давайте тоже им объясним. Сейчас вот эта антиретровирусная терапия в России бесплатна для всех. Как ее можно получить? Сложно это и так далее?
Ну, смотрите, антиретровирусная терапия в России действительно бесплатна для граждан РФ, для всех. Получить ее в зависимости от региона, но в среднем можно везде. Вот, если возникает проблема в каждом отдельном регионе, звоните, например, нам на горячую линию, поможем, подскажем. Вот, глобально основной страх, который есть, ну, их несколько. Первое – это то, что побочные эффекты, потому что есть такая история еще с 90-х, что побочная терапия, что антиретровирусная терапия токсичная, что она вредит организму. Да, когда-то антиретровирусная терапия обладала достаточно большим количеством побочных эффектов. Сейчас, на сегодняшний момент таблетки улучшились, это уже на 10 поколений новее, чем те, которые были в 90-е. И в реальности сейчас можно любому человеку есть возможность подобрать лечение, которое не будет вызывать у него дискомфорта и побочных эффектов. Второе – это страх, то, что нет, у меня этого вообще не может быть, я не такой, я не такая. Друзья, неважно, какой вы и какая, ВИЧ не принимает понятия пола, там, гендера, возраста, ориентации и так далее. Сейчас больше 50% новых случаев – это обычные гетеросексуальные половые контакты, поэтому если у вас есть предварительный положительный результат или даже уже подтвержденный, просто придите в центр СПИДа, вам подскажут, что делать дальше, вы будете жить долго и счастливо, и будете иметь здоровых детей, потому что ВИЧ не передается при лечении детям, да, половых партнеров, потому что он не передается им, и вообще прекрасное здоровье, потому что оно у вас сохранится. Чем раньше начать лечение, тем лучше сохранится здоровье, тем выше будет результативность этого лечения.
Но все равно бы хотелось, чтобы эпидемия СПИДа и ВИЧ подошла к концу.
Мы опять возвращаемся с того, чего начали, да, вот эти лозунги, манифесты, так сказать, вот искоренить неравенство, искоренить бедность, искоренить наркоманию. Удастся ли нам? Нет. Поэтому лучше давайте действительно думать о себе, тестирование регулярное, предохранение регулярное, ну и отказ вот от этих пагубных привычек.
Сергей, благодарим за беседу.
Директор фонда спеццентра Сергей Абдурахманов был с нами на прямой связи. Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев в студии. После новостей вернемся. Фраза, формула, вбившаяся в сознание, в мое уж точно, я думаю, в представителей всего моего поколения. ВИЧ, чума, или СПИД, чума 20 века. Да? А столько времени было посвящено в средствах массовой информации вот, пропаганде, опасности, так сказать, и всему прочему. А потом это куда-то исчезло. Почему так случилось?
Ну, ирония в том, что на самом деле эта фраза про... к чуму 20 века, она в какой-то степени без своего логического продолжения в сегодняшнем дне, ну, то есть без обновления этой фразы и добавления того, что уже это не чума, а хроническое заболевание, которое поддается лечению, нужно защищаться вот так, вот так, вот так, эта фраза на самом деле тоже является одним из таких проблем этого наследия. Перестали говорить, ну, есть несколько версий, по одной из версий просто на государственном уровне в начале 2000-х была поменена позиция относительно принципа сексуального просвещения, сексуального образования. То есть, если вы заметили, у нас ни в одной программе профилактики, именно публичной, то есть ни в одной рекламной кампании по профилактике не упоминаются презервативы. А вся наша профилактика, к сожалению, построена на принципах воздержания до брака и верности партнеру. Это хорошо звучит концептуально, на практике, но согласно исследованиям, к сожалению, не работает. Вот. А поэтому пока что мы упираемся вот именно в какие-то идеологические вопросы. Ну и есть, конечно, вопрос в том, что у нас не до конца все лечены и поставлены на учет, а это тоже один из важных факторов, потому что когда ВИЧ-положительный человек на терапии, у него погашена вирусная нагрузка, он и сам себя прекрасно чувствует, и вирус другому не передает половым путем.
А
у нас пока 60%.
Очень глобальная проблема, как раз-таки, когда мы говорим про сексуальное просвещение, то, что нужно это, не нужно, там, в тех же самых школах и так далее. Очень многие, ну, мне так кажется, со стороны, хотя, может быть, я ошибаюсь, думают, что если такую дисциплину включить в школьное образование, то это будет больше о том, как получить удовольствие от секса, нежели о том, что вот, что такое СПИД, что такое ВИЧ, какая разница, что необходимо делать для того, чтобы не заболеть, и что делать, если ты в итоге заразился. Мне кажется, вот существует еще ошибочное мнение о том, что будут рассказывать, допустим, на таком предмете.
Это абсолютно правда, я согласен. То есть, к сожалению, в реальности сексуальное посвящение у нас же было в начале 2000-х. Но, в общем, история не очень, ну, в общем, довольно сильно умалчивает о том, как оно кончилось, но насколько говорят, просто действительно пришли части родительских комитетов, которые выступили против, но никто не сильно не стал сопротивляться.
Ну, там, знаете, это, конечно, не тема нашей сегодняшней беседы, но вот я вспоминаю, значит, середина 90-х в московской школе нас повезли в один из центров вместо урока биологии, собственно, когда мы проходили вот эту всю тему. Куда мы поехали, вот этот центр, это была некоммерческая организация, созданная на американские деньги. Ну, тут уж простите, да, так сказать, я из песни, что называется, слов не выкинешь. Помимо всего полезного, но там было И странные тезисы тоже звучали. Ну, один из странных тезисов для меня, уж простите, может быть, это тоже там мое ретроградное мракобесное восприятие. Ну, типа, аборт – это норм. Ну, конечно, это не норм, понимаете? Вот нельзя девочкам рассказывать, что аборт – это норм. Нужно говорить о том, что нужно защищаться, предохраняться в том, в первую, и от нежелательной беременности и все прочее. Но вот в таком легком контексте, так сказать, рассказывать...
Нет, если это была одна фраза, вещь, что аборт – это норм, это, конечно, это неправильно, это был, но говорить о том, что это медицинская услуга, которой ты можешь воспользоваться, да, при, да, разных ситуациях, да, это тоже необходимо.
В общем, перегибы есть с двух сторон, как мне представляется. Но
смотрите, да, в реальности программа может быть подготовлена Минпросвещение и осуществляться уже на сегодняшний момент, да, хоть в записи, хоть в фиксированном формате. То есть для этого даже не обязательно привлекать НКО. Поэтому всегда можно создать то сексуальное образование, которое будет подходить россиянам.
Абсолютно верно. Я тут с вами согласен. Почему я этим до сих пор не занят? Большой вопрос. Я вот вернусь на секундочку к UNAIDS. И что они говорят вот по поводу сегодняшнего дня? В этот Всемирный день борьбы со СПИДом UNAIDS подчеркивает острую необходимость ликвидировать неравенство, движущую силу эпидемии СПИДа и других пандемий по всему миру. Вы согласны, что неравенство – ключевая проблема в истории с распространением ВИЧ и СПИД?
Ну, смотрите, это часть проблемы. Ну, то есть, опять-таки, мы говорим, все зависит от государства, о котором мы говорим. Угу. Если мы, например, говорим о России, у нас есть довольно сильное неравенство, как ни странно, между гражданами и негражданами. Потому что человек, не имеющий гражданства РФ, имеющий ВИЧ-статус, находиться в России не может. По закону его должны депортировать. Естественно, никакого плюса эпидемии это не дает, потому что человек просто перестает тестироваться, открывается вообще от медицинской услуги такого типа просто потому, что боится, что его депортируют. Закон был принят еще в начале 90-х, когда эпидемия только начиналась. Угу. Вот. Та же самая история с наркопотребителями. Да, мы все прекрасно понимаем, что наркотики – это плохо, что с наркопотреблением нужно бороться. Но в контексте ВИЧ, к сожалению, борьба с наркотиками перекрывает борьбу с ВИЧ у наркопотребителей, а эпидемия там живет и процветает. Вот. И есть еще ряд моментов, которые действительно, ну, кажутся логичными, там, но в реальности вредят именно борьбе с эпидемией ВИЧ. Поэтому тут иногда приходится находить какие-то серединные меры, которые в мире найдены, например, заместительная терапия, когда действительно наркопотребителей стабилизируют, позволяют им социализироваться, обратно работать и так далее, и правильно с этим лечат их от ВИЧ.
А если, да, вот к Кузбассу мы вернемся, да, вот наркомания. Мы, так сказать, уже выяснили одну из таких важных, одно из важных условий в рамках борьбы с распространением, это вот сексуальное просвещение, которое, конечно, нужно, так сказать, одобрить, утвердить и распространять.
Понять, как правильно его,
да, совершенно верно, да,
рассказывать, да, не
просто. Ну, типа федеральный доносить центр, да, вот, да, министерства некие должны заниматься. А когда мы говорим о вот этой чудовищной ситуации в Кузбассе конкретно. А вы, так сказать, в контакте с кузбасскими властями, вот там вот региональными на местах?
Их вообще волнует, да, они вообще, эта ситуация?
Да. Ну, слушайте, всех власти волнует эта ситуация по мере того, насколько, в общем, им бьют по голове за эту ситуацию. Глобально проблема, в общем, Кузбасса и подобных регионов, она действительно в опиоидной эпидемии. Но с опиоидной эпидемией сделать практически невозможно без двух вещей. Первое – это действительно заместительная терапия, то есть это фактически такой, это тоже наркотик, но который не дает кайфа, а который стабилизирует человека. Во всем мире, кроме трех стран, включая Россию, эта мера принята для того, чтобы наркопотребители, они были, в общем, в сознании. Вот. А вторая мера, это в реальности, которая в реальности самая важная, это социализация, то есть это рабочие места, это нормальные жилищные условия. То есть чтобы у людей вообще был повод выходить из этого состояния и как-то жить. Вот. А это уже, извините, проблема, ну, общесоциальная. Да, то есть ты просто так ее не решишь.
Да, но тут с вот этой заместительной терапией, тоже глядя там, например, Украины, где вели вот эту метадоновую историю, ну, только ухудшили ситуацию. но только ухудшили ситуацию. По словам людей, которые там живут. Ну ладно, давайте перейдем к коронакризису нынешнему и попытаемся понять, стало хуже для людей, которые живут с этим заболеванием, доступны ли им те услуги, которые должно предоставить государство. Вот об этом пару слов, пожалуйста, Сергей.
Да, ну, смотрите, во-первых, я не могу не упомянуть, что, в принципе, коронавирус, он для людей, живущих с ВИЧ-ной терапией, опасен не сильно больше, чем для ВИЧ-отрицательных людей. Это нужно понимать, что у них нормальный иммунитет, они нормально переносят коронавирус. Если мы говорим конкретно про услуги, терапию выдают, то есть терапию более-менее справились и, в общем, выдают в относительно стандартном порядке. Проблема есть с проведением анализов, потому что лаборатории, которые осуществляли измерение вирусной нагрузки, измерение уровня иммунитета, то есть это все показатели, которые требуются для оценки качества лечения регулярного, там, раз в полгода, например. Вот эти анализы, к сожалению, стали проводить реже, либо иногда не проводить вообще, потому что лаборатории центра СПИД отдали под ПЦР, потому что это единственная лаборатория, которая в начале эпидемии понимали, как вообще ПЦР делать, они с ними как-то не работают. Вот. И с тестами, с анализами действительно есть до сих пор локальные проблемы. Вот. Но глобально, ну, терпимо. Ну, то есть с тестированием есть проблема, потому что оно снизилось за счет короны, но это уже вопрос выявления новых случаев. А у людей, которые уже выявлены, которые получают лечение, проблемы, в общем, остались в среднем те же, плюс анализы.
Сергей, а позвольте еще раз уточнить вот то, с чего вы сейчас начали свой ответ. Люди ВИЧ-инфицированные переносят коронавирус точно так же, как и неинфицированные люди, правильно? Потому что ведь статистика говорит об обратном, и те данные, которые мы находим, что тяжелее.
Умирают чаще.
Умирают чаще. Подробнее, да,
смотрите,
можно?
Смотрите, надо говорить про то, что ВИЧ-паралитные люди бывают двух видов. ВИЧ-паралитные люди, находящиеся на лечении, и не находящиеся. ВИЧ-паралитные люди, находящиеся на лечении, имеют стабильный иммунитет, у них нормальное здоровье. И действительно, ВИЧ-инфекция является риском, который может усугубить течение коронавирусной инфекции. Но в среднем, по нашим наблюдениям, человек, находящийся на лечении, коронавирус переносит нормально. Вот. Если мы говорим про людей, не находящихся на лечении, конечно, ВИЧ-инфекция нелеченная, это огромный фактор риска, и это, в общем, та история, которая может еще больше загубить здоровье. Но, опять-таки, ровно поэтому мы даже людям, находящимся на лечении, строго рекомендуем прививаться от ковида. Как вы упоминали, врачи некоторое время не очень понимали, могут ли они это делать, потому что, ну, это скорее просто не читали рекомендации. В реальности, конечно, могут, в свое время мы обратились в Минздрав, Минздрав выпустил разъяснение с тем, что ВИЧ-паралитных людей можно и нужно прививать от ковида.
Да, там то одно условие было, что в самом начале антиретровирусной терапии нельзя ставить прививку, а спустя 4 недели
нужно
уже
подождать. Можно... Чуть-чуть,
да, 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 да. Слушайте, а вот это тоже ведь проблема, верно? Врачи боятся. Ну, что значит, это же врачи, ну, люди с медицинским образованием, даже там медсестра, которая ставит прививку, у нее все равно есть какое-то понятие о медицине и так далее. А они вот, они боятся. А почему так происходит? Они что, не знают чего-то, не понимают чего-то?
Ну, врачи действительно многого не знают, потому что есть, в общем, разные довольно специализации. Откровенно говоря, по специализации ВИЧ-инфекции средний специалист медицинский, не работающий напрямую с ВИЧ-паралитными людьми, образован довольно плохо. Потому что у людей понимание ВИЧ-инфекции, оно остается где-то в районе 90-х, оно остается в районе того, что ВИЧ-паралитный человек имеет убитый иммунитет. Если люди и слышали про терапию, то не очень понимают, как она работает и так далее. Вот. И опять-таки, в чем на самом деле была проблема с прививкой? В инструкции было написано, что противопоказание прививки – это иммунодефицит. Иммунодефицит и ВИЧ-инфекция – это не равно одно и то же. Вот. А врачи этого не понимали. И, соответственно, они перенаправляли людей по 105-му кругу к их лечащему врачу, чтобы было совершенно лишнее. И, в принципе, врачи – это же на самом деле в среднем те же люди, если у них нет специального образования в той или иной сфере. То есть, например, врач-гастроэнтеролог совершенно не обязательно разбирается в ВИЧ-инфекции. И ровно так же врач общего профиля. Соответственно, у них, на самом деле, понятие ВИЧ-инфекции, они образуются в немалой степени из каких-то общественных вот категорий, плюс собственная какая-то стигма, страх чисто подсознательная. То есть даже если они, может быть, где-то прочитали, что с ВИЧ-инфекцией живут и нормально, вот этот вот внутренний какой-то страх того, что ой, сейчас этот вот просто прокаженный и так далее, он у них никуда не исчезает, пока им не скажется 105 раз и не показать таких людей живых. А этих людей, к сожалению, пока очень мало видно на...
Мне кажется, действительно, врачей немного запугали, ну, потому что у них там есть и свои нормы, и свои правила, и, конечно же, рекомендации там, Роспотребнадзора того же по поводу того, как лечить, кого прививать и так далее, да, учитывая пандемию, они меняются уже сколько раз менялись. Вот даже другой, позвольте пример привести, когда я перед прививкой пошла к терапевту, чтобы проконсультироваться, так как я аллергик, могу ли я делать эту прививку, она не смогла мне ответить, просто потому что она боялась. А какая аллергия? Она что? А тогда нужно как-то там, значит, идти сдавать к другому анализы, врачу, сдавать анализы и так далее. Ну, потому что человек боится, мне кажется, взять на себя ответственность. Такое тоже бывает.
Ну, конечно, бывает, очень часто нежелание брать ответственность связано действительно с просто необразованностью. Но они не просто не знают, не понимают каких-то базовых медицинских вещей, которые обязан знать
врач. Но есть и специалисты, давай тоже здесь не будем...
Нет, я говорю о тех, кто боится. Вот про страх у нас немного времени остается. Ну, понятно, что мы там не первый раз обсуждаем эту проблему важную, и действительно, и нужно с ней бороться, так сказать, искоренять и прочее, прочее. Я позволю себе вам сделать, Сергей, комплимент. Вот вы сегодня так спокойно, рассудительно, без лишнего пафоса, выспренности обсуждаете с нами эту тему. Я частенько сталкивался с людьми, с вашими коллегами, которые в разных некоммерческих организациях, которые, как бы, месседж которых, ну, давайте позитивно воспринимать эту проблему. Я с этим категорически не согласен. Я считаю, я не один такой, что это чудовищная проблема, и ее надо бояться. И людей в каком-то смысле надо пугать, в смысле предупреждения, чтобы они боялись заразиться. А очень часто, так сказать, вот эти месседжи можно воспринять, ничего страшного, сейчас лечит, и можно прожить долгую, счастливую жизнь.
А я при этом хотела бы твой комментарий добавить тем, что самих людей, которые уже ВИЧ-инфицированы, бояться не надо, надо просто понять...
Безусловно, конечно.
Что надо делать, чтобы не заразиться? Это вот совершенно точно. Общаться с ними вполне можно
людей,
и нужно.
Не людей бояться, а бояться болезни.
Слушайте, на самом деле, к сожалению, человеческая психика так работает, что он может либо бояться того, либо того и того не бояться. Я поэтому понимаю коллег, которые говорят про позитив, но на самом деле есть такой прекрасный слоган, что бояться не нужно, нужно знать. И в реальности, безусловно, здоровый страх, здоровое какое-то вот это чувство самосохранения, оно полезно, и оно, в общем, прекрасно. Но главное, чтобы оно не переносилось на самих ВИЧ-положительных людей. Потому что, откровенно говоря, защитить себя от ВИЧ довольно просто. Это тестирование раз в год стабильно, это использование презервативов, и там, в случае, если это там, медицинские инструменты, то это использование их стерильных. Вот. И в реальности эти три метода позволяют прекрасно себя защитить. Есть еще дополнительные там, для каких-то особых рисков, но для какой-то вот такой общей профилактики они достаточны. Поэтому бояться особо нечего, если вы просто ими пользуетесь. Вот. Но нужно сказать то, что если уж получили ВИЧ-положительный статус, тоже это ничего смертельного в этом нет на сегодняшний момент. Да, это неприятно, да, это дополнительные проблемы, но это тоже удается лечение, человек может жить на протяжении долгих лет с ВИЧ-положительным статусом, принимая терапию. Но, безусловно, лучше жить без него.
Ну, и нужно не сидеть дома и бояться, пойти и сказать, что вот у меня теперь такой статус.
Признаться,
нужно, ничего страшного. Заразиться, это не значит, что ты наркоман. Это может быть действительно, на маникюр я пошла сегодня, и...
Через маникюр не передается.
Это, кстати, очень распространенное.
Медицинские инструменты подразумеваются исключительно шприц.
Исключительно шприц.
А маникюрные ножницы не являются.
Но обрабатывать все равно необходимо, давайте скажем.
Это правда, но скорее от гепатита.
Слушайте, а что движет людьми, которые не хотят признаться? Вот давайте тоже им объясним. Сейчас вот эта антиретровирусная терапия в России бесплатна для всех. Как ее можно получить? Сложно это и так далее?
Ну, смотрите, антиретровирусная терапия в России действительно бесплатна для граждан РФ, для всех. Получить ее в зависимости от региона, но в среднем можно везде. Вот. Если возникает проблема в каждом отдельном регионе, звоните, например, нам на горячую линию, поможем, подскажем. Вот. Глобально основной страх, который есть, ну, их несколько. Первое – это то, что побочные эффекты. Потому что есть такая история еще с 90-х, что побочная терапия, токсичная, что она вредит организму. Да, когда-то антиретровирусная терапия обладала достаточно большим количеством побочных эффектов. Сейчас, на сегодняшний момент, таблетки улучшились, это уже на 10 поколений новее, чем те, которые были в 90-е. И в реальности сейчас можно любому человеку есть возможность подобрать лечение, которое не будет вызывать у него дискомфорта и побочных эффектов. Второе – это страх, то, что нет, у меня этого вообще не может быть, я не такой, я не такая. Друзья, неважно, какой вы и какая, ВИЧ не понимает понятия пола, там, гендера, возраста, ориентации и так далее. Сейчас больше 50% новых случаев – это обычные гетеросексуальные половые контакты, поэтому если у вас есть предварительный положительный результат или даже уже подтвержденный, просто придите в центр СПИДа, вам подскажут, что делать дальше, будете жить долго и счастливо, и будете иметь здоровых детей, потому что ВИЧ не передается при лечении детям, да, половых партнеров, потому что он не передается им, и вообще прекрасное здоровье, потому что оно у вас сохранится. Чем раньше начать лечение, тем лучше сохранится здоровье, тем выше будет результативность этого лечения.
Но все равно бы хотелось, чтобы эпидемия СПИДа и ВИЧ подошла к концу.
Мы опять возвращаемся, конечно, с того, чего начали, да, вот эти лозунги, манифесты, так сказать, вот искоренить неравенство, искоренить бедность, искоренить наркоманию. Удастся ли нам? Нет. Поэтому лучше давайте действительно думать о себе. Тестирование регулярное, предохранение регулярное, ну и отказ вот от этих
пагубных привычек. Сергей, благодарим за беседу.
Директор фонда спеццентра Сергей Абдурахманов был с нами на прямой связи. Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев в студии. После новостей вернемся.